И сейчас единственным желанием зверя было убраться отсюда подальше. Лис с разбегу ударился грудью о дорожное ограждение, взвизгнул, пригнулся и, протиснувшись под бетонной балкой, бросился навстречу огням шоссе. И тут к Масклину вернулась способность думать. В уши ему ударил гул машин, двигающихся по автостраде. Он резко разжал руки и упал в высокую траву, в то время как животное на всем скаку выскочило на асфальт. Несколько раз перекувыркнувшись, Масклин тяжело плюхнулся на землю. От удара у него перехватило дыхание. То, что произошло дальше, он не забудет до самой смерти. Это воспоминание не изгладилось из его сознания, даже после того, как он повидал столько необычного, что оно просто не умещалось в голове. Пойманный светом фар, лис замер, словно статуя, оскалив зубы и угрожающе рыча, будто пытаясь взглядом отогнать 10 тонн металла, надвигающихся на него со скоростью 70 миль в час. Потом был удар, пронесшийся мимо, тугой порыв ветра и темнота. Масклин долго лежал, зарывшись лицом в холодный мох. Наконец он заставил себя встать. Его била дрожь. Он старался не думать, что могло бы произойти с ним самим, если бы... Шатаясь из стороны в сторону, он побрел по направлению к дому, к тому, что осталось от его дома. Гримма ждала у входа в нору, расхаживая взад-вперед и размахивая прутиком, словно дубинкой. Она едва не размозжила Масклину голову, когда он неожиданно вынырнул из темноты. Узнав его, она отбросила палку прочь и протянула навстречу дрожащие руки. «А мы тут не знаем, что с тобой. Где тебя только носит?» По голосу ее было слышно, что она на грани истерики. «Мы услышали шум, а тебя не было. И эта тварь, она унесла мистера Мерта и миссис Куум, развратила весь вход и...» Она умолкла на полуслове, казалось, силы вдруг оставили ее. «Спасибо за беспокойство», — холодно произнес Масклин. «Со мной все в порядке, так что большое спасибо». «Что? Что случилось?» Не обращая на нее внимания, он прошел в темноту норы и лег. Все глубже погружаясь в холодное сонное оцепенение, он слышал бормотание стариков, их шамкающий, свистящий шепот. «А ведь могло сложиться так, что я тоже был бы в норе», — думал он. «Они зависят от меня. Мы уедем все вместе». Тогда это казалось хорошей идеей. А сейчас все выглядело несколько иначе. Сейчас гномы сбились в кучу, в углу огромного темного пространства в кузове грузовика. Никто не произносил ни слова, здесь было просто негде расшуметься. Рычание двигателя заполняло все вокруг, порой смолкало на мгновение и начиналось вновь. На слишком крутых поворотах грузовик бросало из стороны в сторону. Гримма подползла поближе к Масклину и устроилась рядом. «Сколько времени мы будем туда добираться?» — прокричала она, перекрывая шум мотора. «Куда?» — не понял Масклин. «Ну, туда, куда едем». «Просто не знаю», — он пожал плечами. «Старики хотят есть, слышишь?» Они вечно чего-нибудь хотели. Масклин с отчаянием поглядел на стариков. Нахохлившись, они сидели на грязном полу грузовика. Они явно чего-то ждали от него. «Я ничем не могу им помочь. Грузовик пуст, тут нет никакой еды. Я ведь тоже голоден, но с этим ничего не поделаешь». «Матушка Морки, проголодавшись, начинает брюзжать», — напомнила Гримма. Масклин посмотрел на старуху долгим, ничего не выражающим взглядом. Потом подполз поближе и сел между ней и Торитом. «А ведь я никогда толком с ними не говорил», — вдруг осознал Масклин. В детстве они казались ему гигантами, не обращавшими на него никакого внимания. А потом он стал охотником среди других охотников. А потом... Весь этот год он только и делал, что пытался найти им хоть какую-нибудь пищу, а в промежутках, вымотавшись до предела, проваливался в глубокий тяжелый сон. Но все же он знал, почему предводителем племени был папаша Торит. Само собой разумеется, вождем должен быть самый старый. Такова традиция, и она обсуждению не подлежала. Самый старый ном обязательно становился предводителем. Разумеется, самый старший из мужчин — номов.